Когда солнце склонилось к западу и небо на востоке из белесого сделалось темно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперек улицы стояли три палатки. Тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Рю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Рю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. «Ничего, мы ему оставим», — пообещала Таня. «Чё там?» — сказал Фокин, поедая вареную телятину. «Проголодается и придет». «Неудачно ты поставил вертолет, Гена», — сказала Татьяна. «Весь вид на реку загородил». Все посмотрели на вертолет. Вида на реку действительно не было.
«Хороший вид на реку открывается с крыши», — хладнокровно сказал Комов.
«Нет, правда», — произнес Фокин, сидевший к реке спиной. «Абсолютно не на что со вкусом поглядеть».
«Как не на что?» — сказал Комов по-прежнему хладнокровно. «А телятина?»
Он лег на спину и стал глядеть в небо. «Вот о чем я думаю», — начал Фокин, вытирая салфеткой усы. «Как мы будем прорываться в эти гробы?» Он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?»
«Вот это как раз не проблема», — сказал Комов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева? Вот проблема. Тоже резали стены?»
Фокин задумчиво поглядел на Комова и спросил. «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может быть, им и не нужно было туда попадать?»
«Ага», — сказала Таня. «Новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок,
и отходил», — закончил Мбога.
«А может быть, это действительно гробницы?» — сказал Фокин вызывающе.
Некоторое время все обдумывали это предположение.
«Татьяна, что с анализами?» — спросил Комов.
«Известняк», — сказала Таня, — «углекислый кальций. Много примесей, конечно, но вообще знаете, на что все это похоже? На коралловые рифы. И еще похоже, что здание сделано из одного куска».
«Монолит естественного происхождения».
«Вот уже и естественного», — воскликнул Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование».
«Естественное предположение», — сказал Комов.
«А вот мы завтра соберем интервизор и посмотрим», — пообещала Таня. «Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город. И город на Владиславе».
«Значит, еще кто-то бродит по планетам», — сказал Комов. «Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественней».
«Библиотеку бы найти», — простонал Фокин. «Машины бы какие-нибудь».
Они замолчали. Мбога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в светлое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность.
«Тихо как», — сказала Таня.
«Бум! Бах! Тарарах!» — донеслось со стороны базы. «О, дьявол!» — пробормотал Фокин. «Это-то зачем?»
Бога выпустил колечко дыма и, провожая его взглядом, сказал негромко.
«Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни, не ощущая радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете».
«Она какая-то не чужая. Вот в чем все дело», — сказала Таня.
Большой черный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над следопытами и улетел. Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Комов тоже встал и с наслаждением потянулся. Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно подброшенный пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке. Комов тоже повернулся лицом к реке. Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных, лоснящихся боках, раздутых, словно брюхо гиппопотама. Туша приближалась довольно быстро, раздвигая траву, и Комов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми. Комов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него.
«Осторожнее!» — заорал он.
Вертолет свалился, упираясь в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее 3 метров высотой. покатые бока его мерно вздувались, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Комова Мбога щелкнул затвором карабина. Тогда Комов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, мимо очень быстро на четвереньках побежал Фокин. Чудовище было уже шагах в 20.
«Успеете разобрать лагерь?» — быстро спросил Мбога. «Нет», — ответил Комов. «Я буду стрелять», — сказал Мбога. «Погодите», — сказал Комов. Он шагнул вперед, взмахнул рукой и крикнул: «Стой!»
На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался и распахнулась просторная, как кабина вертолета, пасть, забитая зеленой травяной жвачкой.
«Гена!» — закричала Таня. «Немедленно назад!»
Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось вперед еще быстрее.
«Стой!»
— снова крикнул Комов, но уже без всякого энтузиазма.
«По-видимому, оно травоядное»,
— сообщил он и попятился к палаткам. Он оглянулся. Мбога стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле Тани с тюком на спине стоял Фокин. Усы его были взъерошены.
«Будут в него сегодня стрелять или нет?» — заорал Фокин натужным голосом. «Уносить интровизор или... тут!»
Полуавтоматический охотничий карабин Мбоги имел калибр 16,3 мм. И живая сила удара пули с дистанции в 10 шагов равнялась 8 тоннам. Удар пришелся в самую середину лба, между двумя шишками. Чудовище с размаху уселось назад.
Ду-дут!
Второй удар опрокинул чудовище на спину. Короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе. «Ха!» — донеслось из густой травы. Вздулось и опало черное брюхо. И все стихло. Мбога опустил карабин.
«Пойдем посмотрим», — сказал он.
По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского гиппопотама. «Кровь красная», — сказал Фокин.
«А это что?»
Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. Мбога вдруг шумно потянул носом в воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык.
«Фи!» —
сказал Фокин. На всех лицах появилось одно и то же выражение.
«Мят!»
— произнес Мбога.
«Да ну!»
— удивился Комов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями.
«Настоящий мед!» — воскликнул он. «Липовый мед!»
«Доктор Диксон говорил, что в этой траве много сахаридов», — сказал Мбога.
«Медоносный монстр!» — сказал Фокин. «Зря мы его так!»
«Мы!» — воскликнула Таня. «Горе мое! Поди прибери интровизор!»
«Ну ладно», — сказал Комов. «Что же делать дальше? Здесь жарко, и такая туша рядом с лагерем».
«Это на мне!» — сказал Мбога. «Оттащите палатки шагов на 20 вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его».
«Как?»
— спросила Таня.
«Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда. Я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой».
Послышался топот, и из-за палаток выскочил Рю с большим автоматическим пистолетом. «Что случилось?» — задыхаясь, спросил он.
«Мы убили одного из ваших бегемотов», — важно объяснил Фокин.
Рю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс.
«Нападение?» — спросил он.
«В общем-то, нет», — сказал Комов смущенно. «По-моему, он просто гулял. Но его надо было остановить».
Рю посмотрел на перевернутый вертолет и кивнул.
«А нельзя ли его есть?» — крикнул Фокин из палатки.
Мбога медленно произнес.
«Кажется, кто-то уже пробовал его кушать».
Комов и Рю подошли к нему. Мбога ощупывал пальцами широкие, глубокие прямые рубцы на филейных частях животного.
«Это сделали могучие клыки», — сказал Мбога, — «и острые, как ножи. Кто-то снимал с него ломти по 2-3 килограмма в один прием».
«Ужас какой-то», — сказал Рю очень искренне. Странный протяжный крик пронесся высоко в небе. Все подняли головы.
«Вот они», — сказал Рю.
На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты. Затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами теплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. «Хищники!» — встревоженно произнес Рю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Бога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад, в лиловое вечернее небо. Когда последнее исчезло, раздался тот же тревожный протяжный крик. «Я уже хотел было стрелять», — проговорил Рю с облегчением.
«Я знаю», — сказал Мбога. «Но мне показалось...»
Он остановился.
«Да», — сказал Комов. «Мне тоже показалось».
Поразмыслив, Комов распорядился не только отодвинуть палатки на 20 шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие, всего 2 метра, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Комов поднял его и аккуратно посадил на крышу 3-го здания. Мбога провозился над тушей чудовища всю ночь при свете прожекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки, но увидел только Мбогу, который неторопливо убирал прожектора и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра осталась только отлично препарированная, залитая в прозрачную пластмассу, уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии. Фокин пожелал Мбоге доброго утра и полез было обратно в палатку досыпать, но встретился с Комовым.
«Куда?» — осведомился Комов.
«Одеться, конечно», — с достоинством ответил Фокин. Утро было свежее и ясное, только на юге в лиловом небе неподвижно стояли белые растрепанные облака. Комов спрыгнул на траву и отправился готовить завтрак. Он хотел сделать яичницу, но вскоре обнаружил, что не может отыскать масло.
«Борис!» — позвал он. «Где масло?»
Фокин стоял на крыше в странной позе. Он занимался гимнастикой по системе йогов.
«Понятия не имею», — сказал он гордо. «Ты же вчера был дежурным».
«Да, значит, масло там, где было вчера вечером».
«А где оно было вчера вечером?» — спросил Комов, сдерживаясь.
Фокин с недовольным видом выпростал голову из-под правого колена.
«Откуда я знаю?» — сказал он. «Мы же потом все ящики переставили».
Комов вздохнул и принялся терпеливо осматривать ящик за ящиком. Масла не было. Тогда он подошел к зданию и стащил Фокина за ногу вниз.
«Где масло?» — спросил он.
Фокин открыл было рот, но тут из-за угла вышла Таня в безрукавке и коротких штанах. Волосы у нее были мокрые.
«Доброе утро, мальчики», — сказала она.
«Доброе утро, Танечка», — сказал Фокин. «Ты не видела, случайно, ящик с маслом?»
«Где ты была?»
— свирепо спросил Комов.
«Купалась», — сказала Таня.
«Как так купалась?» — сказал Комов. «Кто тебе разрешил?»
Таня отстегнула от пояса и бросила на ящики электрический резак в пластмассовых ножнах.
«Геночка», — сказала она, — «там нет никаких крокодилов. Замечательная вода и травянистое дно».
«Ты не видела масла?» — спросил Комов.
«Масла я не видела. А вот кто видел мои башмаки?»
«Я видел», — сказал Фокин. «А они на той крыше».
«На той крыше их нет». Все трое повернулись и посмотрели на крышу. Башмаков действительно не было.
Тогда Комов поглядел на доктора Мбогу. Доктор Мбога лежал в траве, в тени и крепко спал, подложив под щеку маленький кулачок.
«Ну что ты», — сказала Татьяна, — «зачем ему мои башмаки?»
«Или масло», — добавил Фокин. «Может быть, они ему мешали», — проворчал Комов. «Ну ладно, я приготовлю что-нибудь без масла».
«И без башмаков».
«Хорошо, хорошо», — сказал Комов. «Иди и займись интровизором. И ты, Таня, тоже. И постарайтесь собрать поскорее».
К завтраку пришел Рю. Он гнал перед собой большую черную машину на 6 гемомеханических ногах. За машиной в траве оставалась широкая просека. Она тянулась от самой базы. Рюв вскарабкался на крышу и сел к столу, а машина застыла посреди улицы.
«Послушайте, Рю, — сказал Комов, — у вас на базе ничего не пропадало?»
«В каком смысле?» — спросил Рю.
«Ну, вы оставляете что-нибудь на ночь на дворе, а утром не можете найти».
«Да как будто нет», — Рю пожал плечами. «Пропадают иногда мелочи, всякие отходы, обрывки проводов, обрезки пластолита, но я думаю, этот хлам забирают мои киберы. Они очень экономные товарищи, у них все идет в дело». «А могут у них пойти в дело мои башмаки?» — спросила Таня. Рю засмеялся. «Не знаю», — сказал он, — «вряд ли».
«А может у них пойти в дело ящик со сливочным маслом?» — спросил Фокин.
Рю перестал смеяться. «У вас пропало масло?» — спросил он.
«И башмаки».
«Нет», — сказал Рю, — «киберы в город не ходят». На крышу ловко, как ящерица, вскарабкался Мбога.
«Доброе утро», — сказал он. «Я запоздал».
Таня налила ему кофе. Мбога всегда завтракал одной чашкой кофе.
«Итак, мы обворованы?» — сказал он, улыбаясь.
«Значит, это не вы?» — спросил Фокин.
«Нет, это не я. Но ночью над городом два раза пролетали вчерашние птицы».
«Ну вот и башмаки», — сказал Фокин.
«Я где-то...» «А ящик с маслом?» — нетерпеливо сказал Комов.
Никто не ответил. Мбога задумчиво пил кофе. «За два месяца у меня ничего не пропало», — сказал Рю. «Правда, я все держу в куполе, и потом у меня киберы, и все время дым и треск».
«Ладно», — сказал Фокин, поднимаясь, — «пойдем работать, Танечка. Подумаешь, башмаки».
Они ушли, и Комов принялся собирать посуду. «Сегодня же вечером», — сказал Рю, — «я поставлю вокруг вас охрану».
«Пожалуй», — сказал Мбога задумчиво, — «но я предпочел бы сначала сам. Геннадий, сейчас я лягу спать, а ночью устрою небольшую засаду».
«Хорошо, доктор Мбога», — сказал Комов неохотно.
«Тогда я тоже приду», — сказал Рю.
«Приходите», — согласился Мбога, — «но без киберов, пожалуйста».
С соседней крыши донесся взрыв негодования. «Горе мое! Я же просила тебя разложить тюки в порядке сборки!»
«А я что сделал? Я и разложил!»
«Это называется в порядке сборки? Индекс Е7, А2, В16, снова Е!»
«Танечка, честное слово, товарищи!» — обиженно завопил Фокин через улицу. «Кто перепутал тюки?»
«Вот!» — крикнула Таня. «А тюка Е9 вообще нет!»
Бога тихонько сказал. «Миссус, а у нас простыня пропала».
«Что?» — сказал Комов. Он был бледен.
«Ищите хорошенько!» — крикнул он, спрыгивая с крыши,
и побежал к Фокину и Тане. Бога проводил его глазами и стал смотреть на юг, за речку. Было слышно, как Комов на соседней крыше сказал, что, собственно, пропало.
«В ОЧГ», — ответила Таня.
«Ну что вы так раскудахтались? Соберите новый».
«На это два дня уйдет», — сердито сказала Таня.
«Тогда что ты предлагаешь?» «Резать надо», — сказал Фокин.
На крыше воцарилось молчание.
«Глядите, Рю», — сказал вдруг Мбога.
Он стоял и, прикрывшись от солнца, смотрел за реку. Рю повернулся. Зеленая равнина за рекой пестрела черными пятнами. Это были спины бегемотов, и их было очень много. Рю и в голову не приходило, что за рекой так много бегемотов. Пятна медленно двигались на юг.
«По-моему, они уходят», — сказал Мбога.